передаче «Христианские чтения» слушайте продолжение чтения книги Юрия Сергеевича Грачева «В Иродовой бездне», передача 63. Когда Леву вызвали на допрос, он по слабости уже не мог идти самостоятельно. Его поддерживал за руку дежурный конвоир. Лева был этим доволен, так как временами сильно кружилась голова, и поддерживающая рука была далеко не лишняя. Он входил в кабинет следователя, садился на следственный стул, а все тело билось в нервной дрожи. Чтобы остановить ее, он впивался пальцами рук в колени и этим удерживал дрожь. А следователь все кричал и кричал. Однажды, когда шел допрос, в комнату вошел человек в мундире. Лева вскочил и по форме узнал генерала МГБ. Тот сердито взглянул на Леву и воскликнул: «А, старый знакомый! Ну, как он ведет себя?» — спросил он, обратившись к следователю. «Да так вот, еще пока не раскаивается!» Генерал сразу рассвирепел. «Ты что, еще до сих пор не раскаиваешься? Мучаешь своего следователя? Сколько стариков с седыми бородами отказались от Бога, а ты все еще не отказываешься?»
«Нет, не отказываюсь».
«А когда будешь отказываться? Уж сколько людей бросили всякую веру, а ты?»
Лева молчал.
«Знаешь ли ты? Понимаешь ли ты?» — грозно закричал генерал. «Что из всех преступников, которые сидят здесь и которых я видел, ты самый злейший, самый негодный, самый худший. Ведь подумай, что ты делаешь. Ты губишь молодежь, самый цвет нашей страны. Сколько человек ты погубил, изверг!»
Он остановился, взглянул на Леву и сказал:
«Что ты дрожишь, как осиновый лист? Сознаешь свои преступления?»
«Я не преступник. Я призывал к Богу, ко Христу, жить по Евангелию. Это не преступление. А то, что я дрожу, так это просто нервы не выдерживают всех этих ночных и дневных допросов». Генерал обратился к следователю и сказал:
«Что вы возитесь с ним? Приведите его в сознание, займитесь им как следует. А если не поможет, приведите его ко мне, я ему морду набью».
Генерал повернулся и вышел. Следователь склонил голову над бумагами и о чем-то размышлял. Видимо, ему было нелегко работать, начальство ставило перед ним определенные задачи, а Лева не поддавался и никак не отрекался. «Отче, прославь имя Твое», — молился Лёва, сидя на стуле.
«Да мы вами займемся», — сказал следователь. «Будем шаг за шагом описывать все ваши похождения, начиная с того, как вы прибыли в Куйбышев после демобилизации из армии и по этот день».
Начались допросы, которое Лёва подписывал страницу за страницей. Много он забыл, где был, куда ездил, но разведка обо всем была осведомлена исключительно точно. И следователь только напоминал ему, когда и с кем он был, в каком городе, с кем он проповедовал. Сам он никогда бы не смог подробно описать все, как описали и собрали те, которые наблюдали за ним. «Это хорошо, что все это записывается», — сказал Лева. «Все это останется для истории».
«Да-да, это останется», —
гордо сказал следователь и поднес к Леве папку его дела, на корке которой было написано «Хранить вечно».
«Вот пройдут годы, и люди будут брать эти папки, изучать их и узнают, какой урод жил на свете, как он калечил людей. Это позор навеки».
Лёва же молился все той же молитвой. «Боже, прославь имя Твое». Иногда на допросы, где описывались похождения Лёвы, приходил Снежкин и вставлял в запись свои замечания, показывая свою полную осведомленность в религиозной деятельности Лёвы. «Скажите», — обратился к нему Лёва, — «вот подробно описываются мои проповеди, посещение верующих, обращение грешников, общение с молодежью. Что же во всем этом плохого? Ведь нет ни одного слова против власти или существующих порядков. Какой же я враг? Мы только молимся за вас и уважаем».
«О!» — воскликнул Снежкин. «Вы самый искусный, самый скрытый враг, самый опасный. Если бы кто пришел к нам и сказал о вас, что Смирнский ругает власть или недоволен каким-либо законом, или не уважает товарища Сталина, мы просто бы выгнали такого человека. Мы отлично знаем, что никакого плохого слова вы не скажете против советской власти и партии. Но это не потому, что вы симпатизируете нам, а потому, что вы скрытый, опытный, опасный враг».
Лёва улыбнулся. «Но это без доказательств. Если бы вы могли заглянуть внутрь меня, то вы увидели бы, что на самом деле ничего реакционного во мне нет. Христос говорит, от избытка сердца говорят уста. И если бы я имел зло на вас, то так или иначе кому-либо проговорился бы. Но этого нет и не будет. Мы молимся за вас и участвуем в построении лучшей жизни. Мы от сердца желаем, чтобы свет Христов просветил вас для вашего спасения». Допросы продолжались. Всегда в своих показаниях Лёва старался говорить о себе и меньше всего о других. Он желал только одного, чтобы истина, как она была, запечатлелась на листках опроса. Но там, где касалось других, он старался говорить как можно кратко, указывая, что обо всем этом можно было спросить тех, о ком его спрашивали. Там, где он не помнил, он прямо говорил «не помню». В Чапаевске было пробуждение, и немало молодежи обратилось к Христу. Когда Лёва услышал об их крещении, сердце его переполнилось огромной радостью. Об этом ему сообщили на Дальний Восток, когда он находился в действующей армии. Теперь, записывая о верующей молодежи Чапаевска, данные следователь спросил: «Скажите, а вы знаете, кто крестил чапаевскую молодежь?»
«Да, я знаю», — отвечал Лёва.
«Кто?»
«Этого я вам не скажу. Об этом можете спросить их самих».
Следователя взорвало, как бомбу, он побледнел. «Как вы смеете мне, советскому следователю, отвечать «не скажу»? Никто в наших стенах никогда не говорил «не скажу». Любые языки мы можем развязать». Он остановился, посмотрел на Лёву, потом тихо произнес: «Ведь мы — власть. Ты признаешь, что мы — власть?»
«Да, признаю».
«Так вот, в Слове Божьем написано». Он достал Библию,
стал рыться и потом прочел. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божьему установлению, а противящиеся сами на себя навлекают осуждение». Вот как написано в послании к римлянам, глава 13, 1-2 стихи. Признаете? Признаю. Так отвечайте, кто крестил чапаевскую молодежь? Повинуйтесь власти.
Я повинуюсь во всем, но там, где относится к делу Божию, мы повинуемся только Богу, а не власти. Крещение относится к делу Божьему.
Это на основании какого места вы так поступаете?
А вот, когда апостолов призвало начальство того времени и запретило им говорить об имени Иисуса, они сказали начальству: «Судите, справедливо ли слушать вас более, нежели Бога?»
Это где написано?
В Деяниях апостолов, кажется, в 3 или 4 главе.
Тартаковский достал Библию и стал читать. Наконец, прочел в Деяниях апостолов, в 4 главе, с 18 стиха. И, призвавши их, приказал им отнюдь не говорить и не учить об жизни Иисуса, но Петр и Иоанн сказали им в ответ: «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем говорить того, что видели и слышали».
«Так», – протяжно сказал следователь, – «ну а вот я заметил, что не только на этот вопрос, но и на другие вопросы вы стараетесь не отвечать. Это на основании какого места Писания вы действуете?» «А вот», – сказал Лёва, – «когда Иисуса схватили и стали допрашивать о его учениках, он сказал: „Что вы меня спрашиваете? Я ничего тайно не делал. Спросите слышавших меня“. И не стал рассказывать об учениках».
А это где написано?
В одном из Евангелий.
Тартаковский достал симфонию и стал искать это место. Нашел и прочел. От Иоанна, 18 глава, с 19 стиха. «Первосвященники же спросили Иисуса об учениках его и учении его. Иисус отвечал ему: „Я говорил явно миру и всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего, что спрашиваете меня. Спросите слышавших, что я говорил им. Вот они знают, что я говорю“».
Вот поэтому мы не говорим о других, а говорим только о себе.
Но поймите, что это неслыханная дерзость — так отвечать следователю. Вы могли бы сказать: „Я не знаю“ или „Я забыл“, а теперь я должен принять в отношении вас меры, и меры жесткие. Следователь записал в протокол, что Лёва отказывается назвать того, кто крестил чапаевскую молодежь. Кроме того, занес в протокол, что этот вопрос будет рассмотрен в следующий раз. Потом он позвонил, и пришел целый ряд сотрудников МГБ, которые ужасались дерзости Лёвы, обвинили его в том, что он оскорбил следователя, и требовали, чтобы тот написал на подследственного рапорт, чтобы привести его в порядок.
«В карцер его!» – советовали они Тартаковскому. «Он обнаглел окончательно!»
Лёва отлично знал, что значит этот карцер. Недавно в их камере сидел военный, которого обвиняли в том, что он не симпатизировал Сталину. В этом карцере, по его словам, держат 3 дня, выдавая на день 300 граммов хлеба и воду. На 3-й день выдается 1 раз горячее.
В нем холодно. И показываются крысы. Окна в нем нет, но помещение сообщается с каким-то окном, которое, когда его открывают, в карцере как бы становится ужасно холодно. Сажают туда без пальто и без постели. Производятся непрерывные допросы. Военный даже сказал, что в конце концов у него начались галлюцинации, как из-под железной двери камеры карцера бросались на него огромные собаки. Лёва также слышал, что в это страшное место сажали одного молодого крестьянина из района, которого обвиняли в том, что его отец принадлежал к толстовскому движению, и при обыске у этого преступника были обнаружены бланки, по которым когда-то освобождали по существовавшему закону от военной службы по религиозным убеждениям. Верил ли этот молодой крестьянин в Бога или же нет, Лёва не знал, но когда его посадили в карцер, он не выдержал и двух суток и стал кричать и биться в двери, прося его вывести оттуда, и что он готов подписать все, чего от него хотят, лишь бы не быть в карцере. Между прочим, его дикие крики слышал Лёва, они раздавались по всему коридору. «Так вот, вы сами выберете наказание, какого вы достойны», — надменно сказал Тартаковский. «Как вы думаете, дать вам 5 суток, 3 или 10 суток? Это максимальное наказание, которое применяется».
«Я ни в чем не виноват, относился к вам с уважением. А если отказываюсь ответить на этот вопрос, то для вас в этом нет ничего оскорбительного».
«Как нет оскорбительного? Какой же я следователь МГБ, если не развяжу язык?»
Леву отвели в камеру. На другой день его вызвали с вещами. Вещи все отобрали, оставили его в рубашке и в брюках, оставили фуражку и зачли приговор. За дерзкое поведение и оскорбление следователя он, Смирнский, наказывается 5 сутками карцера. Открылась дверь, и его ввели в это холодное помещение, в котором из мебели была только одна табуретка. «Отче, прославь имя Твое!» — молился Лёва, тяжело опускаясь на табуретку.
Весь день его не беспокоили. Когда настало время спать, в карцер втащили какую-то деревянную дверь, на который он имел право улечься спать. «Господи, дай мне отдохнуть», — молился Лёва. «Ты испытываешь мою веру. Ты допустил всю эту горечь, холод и голод. Но одно прошу, дай прославить имя Твое». Лёва стал думать о жене, о матери, как они там, что приходится им переживать, как растет маленький сын Павлик. Ничего, ничего неизвестно. Проходят недели, месяцы в том же городе, и я совершенно отрезан от всего. Господи, помоги. Только Лёва начал задрёмывать, как отворилась дверь, и его вызвали на допрос. «Ну, как вам нравятся новые палаты?» — спросил следователь. «Достукались?» Лёва молчал. Опять допросы, опять и опять.
Но кто крестил чапаевскую молодежь, больше его не спрашивали. Наконец, его отпустили. И он опять в карцере. Опять сжался в комок, чтобы не мерзнуть, и постарался задремать. Но только задремал, опять отворилась дверь, и его снова повели на допрос. Вот и утро. Следователю по телефону кто-то позвонил.
«Сейчас поеду домой. Не беспокойся», — отвечал он.
Лёву уводят вниз, в карцер. Он ложится на доски, пытается задремать. Следователь уехал домой после самоотверженной трудовой ночи. Его ожидают дома уют, семья, тепло, хорошая сытная пища. Он достойный труженик, а Лёва преступник и к тому же ведущий себя из рук вон плохо. Только Лёва забылся, уснул как подъем. Отобрали деревянную дверь, и теперь нужно целый день ходить или сидеть. Утром выдали 300 граммов хлеба, кружку воды. Эти 300 граммов хлеба Лёва аккуратно разделил на три части. Одну для утра, другую в обед, третью вечером. Обыски велись и в карцере, и когда у него в кармане обнаруживали хлеб, конвой удивлялся. «Какой ты расчетливый! Делишь? А ведь все сразу нужно было бы съесть. Ведь так делают все!» На третий день ему дали горячую баланду. О, как была она приятна! Была ночь, когда его допрашивали одновременно Снежкин и Тартаковский вместе. Вопрос был поставлен перед ним один. «Расскажите о методах, какими вы вовлекаете молодежь в свое вероисповедание». Лёва отвечал, что самое главное – это молитва загибнувших грешников. Но молитва их совершенно не интересовала. Их интересовало по существу второстепенное – экскурсии, поездки за Волгу с молодежью, домашние часы с участием молодежи и прочее. Этому они придавали гораздо больше значения, чем молитве. С Лёвой начало твориться что-то неладное. Он говорил и тут же забывал, что сказал. Память ослабла. Он чувствовал себя так, как будто он отравленный. Снежкин посмотрел на него и сказал: «Спать! Вам нужно спать!» Они прекратили допрос и опять спустили Лёву в карцер. На этот раз он несколько подремал на своей деревянной двери, потом опять допросы. «Слушайте, а чего бы вы хотели поесть?» – дружелюбно спросил его Тартаковский. «Мясо. Вот так, поджаренного мяса», – сказал Лёва. Лёва знал из лекции по физиологии, что мясо быстро активизирует жизненные процессы и, быстро усваиваясь, может поддержать слабеющие силы. На следующую ночь, когда Лёву снова вызвали, на столе у следователя лежала передача, принесенная с разрешения Тартаковского для Лёвы. Тут были и свежие яблоки, и булочки, и сладкие пирожки, и поджаренное мясо. «Ну, начнем с допроса. Сегодня я перед вами ставлю вопрос. С какой целью вы совершали большие поездки в Уфу, Стерлитамак, Оренбург, Сорочинск, и притом не один, а с молодежью?» Лёва отвечал, что посещать верующих для него было большой радостью, и если в каникулы студенты ездят на курорты, то он, будучи верующим,
отдавал все дни для Христа, чтобы прославлять имя Его. «Ну ладно, покушайте вот немного мяса». Лёва стал жевать поджаренное мясо, и стоило ему съесть совсем немного, как приятная теплота, начиная от пальцев рук, постепенно охватила его застывшее, коченеющее тело. Он словно согрелся. «Вот вам яблочко», — протянул следователь. «Кушайте. А теперь будем продолжать допрос». О, если бы Лёва вовсе не знал физиологии, не знал опыта академика Павлова, то он мог бы подумать, что следователь очень добр. Но он смотрел на всю эту процедуру глазами физиолога. Он понимал, что следователь обращается с ним только как с подопытной собакой, у которой создают обстановку и вкусно кормят для того, чтобы получить нужные навыки рефлексы. Так и сейчас следователь угощает, чтобы получить от Лёвы антисоветские признания или, больше того, полное раскаяние в том, что он верит в Бога. Вся эта гуманность в этих застенках была сшита белыми нитками.